Дердейк Мэтьюсон, «Литература Нового Завета». Лекция 3. Религиозные и социальные ценности. Символ авторского права 2024. Дейк Мэтьюсон и Тед Хильдебранд. Это «История и литература Нового Завета» доктора Дэвида Мэтьюсона, лекция 3 о религиозных и социальных ценностях. Доктор Дэвид Мэтьюсон. Хорошо, давайте продолжим и начнем. Давайте начнем с молитвы, а затем то, что я хочу сделать сегодня, это просто подвести итог нашему обсуждению очень широкой политической ситуации, ведущей ко времени Нового Завета, вплоть до времени Нового Завета. И затем я хочу отойти от политической среды и поговорить немного о религиозной среде. С какими конкурирующими религиозными идеологиями конкурировало христианство, когда оно начало укореняться в мире первого века? Итак, мы рассмотрим ряд вариантов с религиозной точки зрения, хотя вскоре вы увидите, что в первом веке проводить различия между политикой и религией несколько искусственно. Чтобы отличить политическую власть от религиозной власти, они были очень тесно переплетены. Но давайте начнем с молитвы, а затем продолжим рассматривать среду и фон, своего рода фон и передний план написания Нового Завета. Отец, сейчас я молюсь, чтобы ты помог нам сосредоточить наше внимание на вопросах, связанных с историей, предысторией и тем, что происходило в первом веке во время и в преддверии написания Нового Завета. Мы делаем это не только для того, чтобы выполнить академическое упражнение, но и из надежды, что мы будем лучше подготовлены и получим необходимую подготовку для более глубокого чтения и понимания вашего откровения. Чтобы мы лучше оценили и поняли ситуацию, в которой вы первоначально проявили себя, чтобы мы могли лучше оценить и понять, как это слово продолжает обращаться к нам, вашему народу, сегодня. Итак, мы поручаем вам этот урок. Мы просим вас присутствовать с нами и дать вам возможность ясно мыслить и понимать эти вещи. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Все в порядке. На последнем занятии мы закончили немного политическим разговором о значении, в частности, римского правления. Эта карта призвана продемонстрировать, что красная линия примерно указывает на степень римского правления, Римской империи первого века. Чтобы ничто не ускользнуло от его власти, его влияния. Мы немного поговорили о процессе эллинизации, к которому вы помните еще до распространения Римской империи. Эллинизация – это процесс, благодаря которому мы назвали процесс распространения Александром Македонским греческого влияния, греческого мышления, греческой культуры и греческого языка по всему миру. Но после поисков Александра и еще одного периода борьбы следующей сверхдержавой, замаячившей на горизонте, стал Рим. Итак, Рим вскоре расширился и включил в себя империю, которая даже намного превосходила империю Александра. Итак, Рим был сверхдержавой того времени. Вы не могли бы жить практически нигде, чтобы избежать его влияния и воздействия. Таким образом, даже Иерусалим, даже земля Палестины, земля народа Божьего, не могла избежать влияния и мощи Римской империи и римского правления. Итак, одна из вещей, с которой как евреи, так и христиане одинаково боролись в такой среде, заключается в том, что, живя в контексте иностранного правления и угнетения, что значит быть народом Божьим? Как нам сохранить свою идентичность как Божьего народа посреди языческого и римского правления? Что значит быть народом Божьим и как нам на это реагировать? Как мы отвечаем на Божьи обещания, которые, кажется, остаются невыполненными? Например, как мы говорили на прошлом уроке, одним из важных заветов и обещаний в Ветхом Завете было обещание, что Бог восстановит свою власть над своим народом и над творением через царя по линии Давида. И теперь, когда народ Божий оглядывается вокруг, вместо сына по линии Давида, сидящего на престоле, мы видим Цезаря, языческого правителя, правящего всем обитаемым миром. Как это влияет на Божье обещание? Что это делает с нами, с Божьим народом. Выполнит ли Бог свои обещания или как нам на это реагировать? И большая часть Нового Завета, я убежден, отвечает на такого рода вопросы о том, что значит жить жизнью народа Божьего, который еще не увидел исполнения Божьих обетований, но вместо этого в некотором смысле видит, что эти обещания противоречат, видя зло. Видя зло в мире, видя чужеземного правителя, чьи цели и планы враждебны целям и планам Бога. Что значит жить как народ Божий в свете этого? Теперь, помимо политической среды, как я уже сказал, я хочу немного взглянуть на религиозную среду первого века, но, как я уже сказал, несколько искусственно различать религиозную и политическую среду того времени. Вместо этого религия и политика были очень тесно переплетены. Вы увидите это, особенно если присмотреться повнимательнее к римским императорам и к тому, как они занимались установлением и поддержанием римского правления. Но если бы вы жили в первом веке, вы бы вскоре узнали, что существует ряд религиозно-философских вариантов, которым вы можете следовать. Таким образом, христианство было не единственной возникшей религией. Оно возникло в конкуренции и в контексте ряда других религиозно-философских движений. Но опять же, имейте в виду, что отличить их от того, что происходило политически и исторически в то время, непросто. Я перечислил несколько из них, несколько основных. Опять же, я рисовал очень широкими мазками. Некоторые основные из них я перечислил в ваших заметках. Первое связано с размышлениями Платона. И опять же, некоторые из вас могут быть гораздо лучшими знатоками Платона и его писаний, чем я. Но если подвести итог, то, что важно для наших целей, это одна из вещей, которую платоническое мышление как бы передало многим людям в первом веке, это дуализм между духом и материей. То есть физический мир рассматривался, по сути, лишь как отражение, лишь тень истинной духовной реальности. Итак, что было важно, так это духовная реальность, и существовали разные способы, которыми физическая реальность могла быть подчинена ей, даже иногда принижалась и презиралась в свете истинной реальности, которая была духовной. В результате для большинства людей, мыслящих в таких терминах, спасение тогда означало побег из физического тела или побег из физического мира и достижение истинной реальности, которая в платоническом типе мышления, в этом дуалистическом типе мышления, была духовной. Итак, Платон как бы передал это наследие дуализма между духом и материей. И снова, что было действительно важно, так это духовный мир и физический мир рассматривались лишь как отражение, лишь тень истинной реальности. Я собираюсь утверждать, что иногда в Новом Завете есть разделы, авторы которых, кажется, реагируют на подобные мысли. Один из способов, сознательно или нет, который мог бы быть обязан своим мышлением платоническому дуализму, является одним из способов, который всплывает в некоторых наших сегодняшних мыслях, хотя вы не так часто слышите его, часто, как и христиане, мы говорим о спасении душ. Или вы слышите о спасении чьей-то души, душа относится к нематериальной, духовной части человека, как будто Бога не интересует физическое тело или физическая часть человечества. Но опять же, платонический дуализм ставит духовное выше физического. Мы поговорим об этом подробнее. Как Новый Завет иногда реагирует на подобные мысли? Второй тип религиозного движения, да, кстати, я собирался это показать во время, это бюст Нерона, одного из римских императоров. Я собирался показать это во время нашего обсуждения римского правления. Но Нерон был одним из тех, кто был известен своей относительной жестокостью по отношению к христианам. По легенде, именно он обвинил христиан в поджоге Рима. И, возможно, согласно традиции, апостол Павел умер во время правления Нерона. И может быть пара документов Нового Завета, написанных для христиан, живущих под правлением Нерона или во время преследования Нерона. Но следующая картина, которую я хочу вам показать, это стоа. Греческое слово, стоа, это слово, которое, по сути, относится к этим колоннам. Это стоа. Итак, когда вы видите эти изображения греческой архитектуры, они имеют большие колоннады, поддерживающие крыльца и тому подобное, они были известны как стоа. И это подводит меня ко второму типу религиозного философского подхода в первом веке, и это то, что известно как стоицизм. Опять же, стоицизм происходит от греческого слова стоа, которое относится к одной из этих колонн или столбов. И когда мы объясним, что это такое, вы поймете, почему. На самом деле, я уже не часто слышу это, но вы когда-нибудь называли кого-то или слышали, чтобы кого-то называли стоиком? Любой. Хорошо, у некоторых из вас есть. В последний раз, когда я преподавал в этом классе, я не думал, что кто-то об этом слышал, так что у вас все хорошо. В любом случае, когда мы называем кого-то стоиком, мы обычно, что мы под этим подразумеваем. Если вы говорите, что кто-то стоик, или называете кого-то стоиком, что мы имеем в виду? Они храбрые. Да, они какие-то смелые и невозмутимые на вид, особенно в неблагоприятных обстоятельствах. Итак, в первом веке движение, известное как стоицизм, в основном говорило следующее: все, что существует в мире, является материей, и ничего не существует вне материального мира. Однако материя и физический материальный мир пропитаны своего рода божественным порядком, известным как логос, и это именно то слово, которое Иоанн использует в первой главе Иоанна по отношению к Иисусу Христу. Но то же самое слово, логос, используется для обозначения такого рода божественной души или мировой души, которая, согласно стоицизму, пронизывает всю физическую материю. И это означало, что ключ к удовлетворению, стоицизм подчеркивал, что нужно быть довольным независимо от обстоятельств, а ключом к удовлетворению является простое осознание того, что вы не можете контролировать все и ничего не можете сделать, и просто принимать то, как идут дела. Есть, и не реагировать крайними эмоциями и не реагировать крайними способами. Итак, вы можете как бы начать понимать, к чему мы приходим, вы можете как бы начать понимать, почему это называется стоицизмом, колонна, которая просто стоит там, она неподвижна. Стоиком в первом веке был тот, кто просто принимал вещи такими, какие они есть, понимали, что они не могут контролировать, что все, что существовало, было материей, оно было пропитано этой божественной или мировой душой, и они просто принимали вещи такими, какие они есть. Поняли, что не могут контролировать все, и ключом к удовлетворению было просто принять это, а не реагировать крайними эмоциями. Итак, живите в гармонии с физическим миром, просто живите в гармонии со своими обстоятельствами и принимайте их, вот чему учил стоицизм. Если вам не понравился этот вариант, выберите другой религиозный вариант или другой религиозный философский вариант, это то, что известно как цинизм, и это третья религия, указанная в ваших заметках. Цинизм – это очень вообще, очень просто, может быть, слишком просто, цинизм призывает человека, призывает вас просто жить довольно простой и нетрадиционной жизнью. Таким образом, цинизм был призывом к культивированию нетрадиционной жизни. Это как бы нарушило или опрокинуло статус-кво, то, как обстоят дела, как обстоят дела. Цинизм очень критично относился к статус-кво, особенно к богатству. По сути, оно учило, что вы должны отрицать богатство, отрицать физический комфорт и просто жить очень простой жизнью. На самом деле есть некоторые, кто думает, что у Иисуса были циничные наклонности. Под циником я подразумеваю быть циником, то есть критиковать общество, вести нетрадиционную, простую жизнь, презирать богатство и мирские удобства. Так что это был по сути цинизм. Опять же, очень критично по отношению к массовой культуре. иногда это могло варьироваться от более мягких до более радикальных проявлений цинизма. Но это своего рода цинизм. Ведите простую жизнь, нетрадиционную жизнь. Отвергните комфорт, отвергните богатство. Критика массовой культуры. Еще один религиозный философский вариант – это то, что известно как магия. Под магией я не имею в виду распиливание кого-то пополам в коробке, или подъем стула, или карточные фокусы, или что-то в этом роде. Под магией я прежде всего имею в виду вот это. В первом веке магия, хотя во многих контекстах римского мира была незаконной, казалось, была довольно широко распространена. И вот на чем я хочу сосредоточиться с точки зрения магии. Магия в первом веке представляла собой способ иногда манипулировать или призывать силу богов и пользоваться ею, используя правильные формулы. Или это может принимать форму, например, отражение демонических существ, тренировки или изгнание демонических существ с использованием правильной формулы, правильных заклинаний и заклинаний и тому подобного. Таким образом, магия была довольно распространена в первом веке в греко-римском мире. И я привел вам это в качестве примера, это всего лишь сокращение того, что известно как магический текст. На самом деле мы обнаружили ряд ранних рукописей, известных как магические тексты или магические папирусы. Папирус был просто листом, чтобы дать вам немного информации. Некоторые из вас, возможно, говорили об этом в Ветхом Завете, я не уверен, но папирус, по сути, представлял собой кусок письменного материала, и он произошел из растения, тростник, который рос в болотистой местности, и вы, по сути, раскручивали эти вещи и склеивали их вместе, чтобы получить пищевую бумагу. И многие наши рукописи Нового Завета, а также некоторые другие ранние рукописные сочинения, включая эти магические тексты, встречаются на этих листах папируса, которые были обнаружены и сохранены, очевидно, на протяжении веков. Но это пример, очевидно, английский перевод одного из этих магических текстов. И я хочу, чтобы вы обратили внимание на эти слова, которые кажутся вам странными, на самом деле это греческие слова, которые должны быть непроизносимыми или непроизносимыми, но они должны быть именами разных богов. И, как вы можете видеть, повторяя имя снова и снова, повторяя его в правильном порядке, я даже не уверен, как они его произносят, потому что они должны быть непроизносимыми. Но вы видите, бог богов, благодетель, греческое слово, греческое имя, вы, управляющий днем и ночью, а затем еще два греческих имени, чтобы выразить имя этого бога. Опять же, мысль заключалась в том, что, произнеся правильную формулу, можно было призвать Бога и вызвать его или, по крайней мере, возможно, воспользоваться силой Бога для определенных целей. Или, опять же, есть другие тексты, подобные этому, где есть заклинания или заклинания, которым нужно следовать, чтобы отогнать демоническое или изгнать демонов и т.д. Несколько примеров того, где это может иметь значение в Новом Завете, это вполне возможно, по-моему, в самом начале молитвы Господней, в 6 главе Евангелия от Матфея, мы все знаем отрывок: «Отче наш Небесный, да светится имя Твое. Придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, на земле, как и на небе», и т.д. и т.п. Мы не часто читаем то, что происходит прямо перед этим, где Иисус учит своих учеников молиться, но Он учит их молиться. Не так, как это делают язычники, которые болтают и потому думают о том, как бы им призвать своего Бога. Интересно, в какой степени Иисус имел в виду подобные вещи, повторение божественного имени снова и снова в магических текстах, чтобы побудить богов к действию. Итак, говорит Иисус своим ученикам, но вы не можете заставить Бога вашего Отца действовать от вашего имени, как в магических текстах, просто повторяя его имя снова и снова по какому-то образцу, как будто вы можете каким-то образом манипулировать им, чтобы заставить его действовать от вашего имени. Действуя от вашего имени. Другое дело, что, учитывая, возможно, распространенность магии в первом веке, вы можете начать понимать, как люди могли отреагировать на Иисуса, когда он появился на сцене и начал изгонять бесов. Возможно, им было легко взглянуть на это и увидеть это в свете этих магических текстов и в свете феномена магии. Вот просто еще один волшебник, в каком-то смысле. Не думаю, что его называли магом, но вот другой человек, практикующий магию, то есть просто творящий магические заклинания, вызывающие силы богов. Вот просто человек, пришедший изгнать бесовское. Итак, вы, возможно, можете увидеть, как это может служить фоном для того, как некоторые могли понимать Иисуса или неправильно понимать его, когда он приходил, изгоняя бесов и совершая чудеса. Интересным примером этого является то, что этот вид проникает в религию или религиозные практики в целом, но наряду с этим еще одним интересным явлением в первом веке были так называемые оракулы. Первоначально оракул относился к определенному месту, например, пещере или чему-то еще, куда вы могли пойти, и обычно в этих оракулах часто была жрица, женщина-жриц, и вы подходили к этой жрице и задавали вопрос. Может быть, вы хотели узнать, например, являетесь ли вы генералом и хотите знать, выиграете ли вы войну, в которую собираетесь вступить, или, может быть, вы хотите знать, кто вы. Собираешься замуж, или стоит ли тебе увольняться с работы, или тебе стоит куда-то переехать, или стоит ли тебе сажать тот или иной урожай. Итак, вы пойдете к одному из этих оракулов, и там будет дежурить жрица. Один из самых известных оракулов назывался Дельфийский оракул. На самом деле, если вы погуглите, вы увидите изображение этого места, и, я думаю, руин. Но Дельфийский оракул был известным оракулом, и я думаю, 7 числа каждого месяца можно было прийти к этому оракулу, что-то вроде святыни, и там дежурила жрица. Вы задавали ей вопрос, а затем она спрашивала Бога, получала ответ и отвечала вам. Иногда ответы могут быть очень двусмысленными, например, могучий генерал выиграет войну, и вы думаете, а, отлично, значит, я выиграю, но, возможно, это относилось не к вам. Итак, ответы иногда могут быть очень неоднозначными, но дело в том, что вы могли бы, опять же, с помощью правильной формулы вы могли бы вызвать богов, чтобы они заговорили, проявили себя и ответили на ваши вопросы. Итак, оракулы были довольно известны, и вы могли воспользоваться ими, чтобы получить ответы от Божественного. Вы сможете получить ответы на свои вопросы. Еще один религиозный вариант, который, опять же, очень и очень широк. Я очень, очень широко перечислил это в вашей программе «Языческие религии». Религиозная среда греко-римской империи первого века имела тенденцию быть очень политеистической. То есть терпела многочисленных богов. Вот почему, как я сказал ранее, пока христианство рассматривалось как еще один тип иудаизма, в первом веке к нему обычно относились терпимо. Как я уже сказал, нам нужно выйти из этих рамок, в которых мы видим, что христиане на протяжении всей истории всегда жили в опасности. Им всегда приходилось прятаться, и римские армии проходили через все города и вытаскивали их на улицы. Это было очень редко. Как я уже сказал, большая часть давления исходила больше с местного уровня. Временами, при Нероне, в определенных местах давление становилось более острым. Но многие истории о христианах, которых вытаскивали на улицу или бросали на арену львам, появились немного позже. Но куда я шел с этим? А да, христианство — это интересно. Пока его можно было рассматривать как еще одну религию, подобную иудаизму, Рим на самом деле не особо заботился об этом. Но трудность в том, что ее стали рассматривать как нечто отдельное, и когда ее стали рассматривать как фактически бросающий вызов исключительной религии, бросавший вызов господству Цезаря. но греко-римский мир первого века характеризовался терпимостью к множеству языческих богов и религий, так что практически любой город, в котором вы жили в первом веке, предлагал вам множество вариантов религиозных верований. На самом деле боги были разные. Существовали боги плодородия, не только для рождения детей, но и для вашего урожая. С вашей работой были связаны божества-покровители. То есть вашими успехами даже в работе или сельском хозяйстве были обязаны богам. Итак, появилась возможность поклоняться и проявлять благодарность богам, позаботившимся о вашем благополучии. В большинстве греко-римских городов было множество храмов, куда можно было пойти и поклоняться по разным причинам. Итак, это один из самых известных храмов. Это храм Артемиды. Это был один из самых значительных храмов в Малой Азии или современной Турции, строительство которого началось незадолго до первого века нашей эры и в то время. Возможно, есть пара документов Нового Завета, в которых упоминаются ситуации, связанные с этим храмом. Например, в книге Деяний апостол Павел сталкивается с ситуацией, связанной с храмом Артемиды и существовавшей там религией. Еще пара примеров. Это храм Аполлона в городе Коринфе. Опять же, есть стоа, но это остатки одного из храмов в Коринфе богу Аполлону. Это богиня Артемида в Эфесе. Мы еще поговорим о послании к Ефесянам, хотя я скажу об этой книге кое-что другое. Но Эфес, город Эфес, был очень известен благодаря богине Артемиде, богине плодородия, о чем можно судить по ее строению. Это была Артемида. Это изображение алтаря, который, вероятно, мог быть найден в доме человека. Таким образом, существовала не только возможность поклоняться в храме, в различных храмах в центре греко-римского города, но также у вас часто были частные алтари меньшего размера в вашем собственном доме. И этот, я думаю, действительно был найден, выкопанный в чьем-то доме. Итак, я хочу сказать, что в первом веке у вас было множество религиозных вариантов поклонения. Часто разные города были очень плюралистическими и терпимыми к разным богам. И опять же, были разные боги, ответственные за ваш успех на работе, за урожай или что-то еще. И ожидалось, что вы будете чтить их, поклоняться им и выказывать благодарность за то, что они сделали. Еще один религиозный вариант, думаю, последний. А, это Зевс, изображение бога Зевса. Другой религиозный вариант первого века, это то, что известно или описывается как гностицизм. Гностицизм происходит от греческого слова «гнозис», что означает «знание». И вы поймете, почему это так. Но на самом деле гностицизм, полноценный гностицизм как своего рода религиозное движение, так сказать, действительно возник только во втором столетии после того, как были созданы документы Нового Завета. Тем не менее, большинство ученых согласны с тем, что гностические идеи, идеи, которые позже переросли в полноценный гностицизм, уже присутствовали в первом веке. По сути, гностицизм говорил примерно так, что в некоторых отношениях он напоминал платоновский дуализм. Мы говорили о дуализме духа и материи. Гностицизм говорил, что по своей сути материальный мир – это зло. В худшем случае это зло. И на самом деле Бог Библии не создавал физический мир. Это был своего рода меньший Бог, который восстал в полномасштабном гностическом мышлении. Но гностицизм опять же говорит, что духовный мир – это реальный мир, истинный мир, и он добр. Физический мир – это зло. Итак, спасение, тогда спасение состоит в побеге из плена физического мира и достижении духовного существования. И откуда он получил свое название, гностицизм, это спасение. Спасение приходит благодаря обладанию тайным знанием, принадлежащим избранным немногим. Отсюда и название, гностицизм. Вот тут-то и возникает это. Это документ, или это фрагмент, я думаю, на листе папируса, о котором мы только что говорили. Это фрагмент так называемого гностического Евангелия от Эфомы, известного произведения Айвека, которое технически было не Евангелием, а известным произведением, созданным во два веки и свидетельствующим о гностическом вера и гностическое мышление. Эта идея заключается в том, что спасение достигается благодаря тайному знанию, которое принадлежит избранным, и спасение состоит в побеге из физического мира. И то, что делает это гностическое Евангелие от Эфомы, это, по сути, запись учения Иисуса, и оно изображает Иисуса, обучающего гностическим идеям и гностическим верованиям. Но опять же, хотя этот полномасштабный гностицизм возник только во два веки, многие его взгляды, возможно, уже были распространены во веки. Итак, опять же, возможно ли, что некоторые документы Нового Завета могут соответствовать гностическому типу мышления? Есть некоторые, кто убежден в этом. Последнее религиозное убеждение, и вы заметите в своих заметках, что я разделил религиозные убеждения. Опять же, это может быть немного искусственно, но я разделил религиозные верования на религиозные верования в греческом и римском мире, но тогда религиозные верования или своего рода религиозные движения сокращают политические движения в еврейском мире. Последнее, о чем я хочу поговорить, это поклонение императору. И здесь становится ясно, что политика и религия во веки были размыты и их нелегко разделить. Не было разделения церкви и государства. Но вместо этого религия и политика были тесно переплетены. Это, безусловно, справедливо в отношении греко-римской империи. По мере распространения греко-римской империи также стала распространяться идея о том, что римские императоры вскоре стали рассматриваться как божества или боги, сначала только после их смерти. Только после смерти, посмертно, император мог обожествляться или считаться богом. Однако есть некоторые свидетельства того, что к концу Айвека живые императоры начали, если и не требовали этого, то, по крайней мере, принимать прославление божества и фактически титулы поклонения. Есть свидетельство того, что один из императоров, то есть, вероятно, император, правивший во время написания книги Откровения, действительно принял император, требовал он этого или нет, безусловно, принял титул Господа и Бога и даже Спасителя. Итак, тогда часто происходило то, что во веки, возможно, это выросло вместе с поклонением другим богам. Естественно, что в связи с этим поклонялись и императору. Так, наряду с некоторыми храмами языческих божеств на самом деле были храмы, созданные в честь некоторых императоров. Думаю, следующая картина именно такая. Это руины храма Домициана. Домициан император, живший и правивший в конце Айвека. Вероятно, он был императором, правившим во время написания книги Откровения. Опять же, это руины храма императора Домициана. Таким образом, не только другие языческие боги, но и вы также должны были бы оказать верность императору. Были разные храмы. Некоторые храмы были фактически санкционированы и основаны самим императором. Но большинство храмов на самом деле были построены в честь императора. То есть император не санкционировал это. Возможно, император помог финансировать это или, по крайней мере, одобрил это. Но часто какой-нибудь богатый человек из общины строил храм, чтобы продемонстрировать честь императору, который отвечал за их мир, их безопасность, их благополучие, за то, что он был спасителем мира, за то, что он был спасителем мира. Истинный Господь и Бог. Итак, поклонение императору было эндемичным во веки. То, что сейчас является современной Турцией, Малой Азией, большинством этих городов, такими крупными городами, как Эфес и некоторыми другими городами, Фиатирой, некоторыми городами, о которых вы читали в Откровении, во многих из них был один, несколько городов. У них даже было построено два храма в честь императора. Итак, вы можете начать воспринимать как христианина, живущего в одном из этих городов Айвека, особенно иногда в связи с вашим призванием, от вас могут ожидать участия в таких мероприятиях, как трапеза или банкет в честь императора, которые будут граничить с проявлением императорского поклонения и преданности, которых заслуживал только Иисус Христос. Таким образом, поклонение императору, опять же, вероятно, по большей части не навязывалось наверху. Другими словами, по большей части император не ходил вокруг и не заставлял людей поклоняться ему. Обычно это происходило на местном уровне. Люди, которые построили и поддерживали храм в честь императора, немыслимо, чтобы вы восстали, отказавшись присоединиться. Опять же, вы и ваш город не хотите, чтобы вас считали неспособными выразить благодарность императору. Итак, как христианин, ожидайте, что вы присоединитесь к демонстрации верности, даже, опять же, граничащей с поклонением императору. Итак, вы можете начать понимать, какие трудности это может вызвать у некоторых христиан. В какой степени мы можем поклоняться императору или чтить его, сохраняя при этом верность Иисусу Христу? Или это вообще невозможно? Мне кажется, что ряд книг Нового Завета могут решить эту проблему. Например, в свете того, что я сказал, задумывались ли вы когда-нибудь о словарном запасе Иисуса? Почему Иисуса часто называют Господом в Новом Завете? Почему Его часто называют Спасителем? Вы скажете, ну, потому что именно этому нас учат в церкви, и это правильный язык, который можно использовать для описания Иисуса Христа. А как насчет слова Евангелия? Тот факт, что весть о том, что Иисус Христос пришел, чтобы обеспечить спасение человечества и исполнение Ветхого Завета, авторы Нового Завета часто называют благой вестью Евангелия. Почему они это делают? Что ж, одна из причин может заключаться в том, что все эти слова «Бог», «Спаситель», «Господь» и «Благие вести» или «Евангелие» были обычными словами, которые использовал император в первом веке. Императора часто воспринимали как спасителя мира или как господа и бога. В одной из моих книг есть изображение монеты с изображением Домициана, и на ней он назван Господом и Богом. Итак, к императору часто применялись титулы «Спаситель», «Господь» и «Бог». Слово «Хорошие новости» мы переводим как «Евангелие», на английском языке это слово часто использовалось для обозначения значительных событий в жизни императора, таких как рождение императора. Поэтому, возможно, немаловажно, что авторы Нового Завета используют эту терминологию. Я думаю, они в первую очередь взяли это из Ветхого Завета. Но они также могут осознавать, что используют язык, подрывающий Римскую империю, что не император является Господом всего, не император является спасителем мира, не рождение императора или хорошей новостью являются не события, окружающая жизнь императора, а теперь, когда эти слова применяются к Иисусу Христу, который является истинным Господом и Богом, истинным Спасителем, и спасение, которое Он приносит, является истинной благой вестью. Итак, я думаю, что довольно часто документы Нового Завета имеют тенденцию подрывать римское правление и римскую идеологию. И снова христианство возникло и родилось в контексте римского правления. И очень часто авторы представляют это как своего рода пародию или ответ на то, что утверждал Рим. Ладно, думаю, это все, что я хочу показать. Ага. Хорошо, есть вопросы по поводу Греко-Рима. Прежде чем я перейду к разговору немного о еврейской стороне вещей, хочу сказать, что еврейский тип религии разрезает философские взгляды на политические варианты. Есть вопросы по любому из этих греко-римских турниров? Ага. Зависит от того, с кем вы разговариваете. Считался ли гностицизм производным от христианства? В целом, на мой взгляд, да. Я думаю, что это было в основном движение II века. И опять же, многие гностические документы призваны продемонстрировать, что Иисус и апостолы на самом деле проповедовали гностические верования и гностическое учение. Теперь, когда мы рассматриваем еврейские варианты, я снова хочу рисовать довольно широкими мазками и широкими мазками. И я хочу взглянуть на них с точки зрения, во-первых, когда вы посмотрите свои записи, я перечислил здесь ряд лозунгов, которые вы увидите. Давайте изучать Тору. Давайте разделимся. Давайте приспособимся и так далее. Это те лозунги, а не мои. Я не утверждаю, что кто-то из людей, которых я отношу к этим категориям, действительно подписался бы на это или сказал это. Но я думаю, что это краткое изложение того, что могли подумать эти группы. Но большинство из этих групп, о которых я хочу поговорить, большинство этих движений внутри иудаизма, можно определить и рассматривать как реакцию на ситуацию иностранного правления и угнетения. Как различные группы ответили на вопрос, что значит быть народом Божьим? Что значит сохранять свою идентичность как народа Божьего, как Израиля, в контексте иностранного влияния? Опять же, помните, храм был разрушен. На престоле не сидит сын Давида во исполнении обетований Ветхого Завета. Вместо этого теперь Цезарь восседает на троне в Риме и правит всем, кроме всех языческих религий и влияния. Вопрос в том, что значит быть народом Божьим. Как мне сохранить свою личность? Как нам сохранить свою идентичность как народа Божьего в такой ситуации? Эти различные группы или движения внутри иудаизма можно рассматривать отчасти как ответы на этот вопрос и различные ответы. Однако я хочу сказать следующее, было бы неправильно брать весь иудаизм, всех евреев первого века и делить их на эти партии. Казалось, что существовал просто общий иудаизм, к которому принадлежали все, к которому принадлежало большинство людей, но внутри него можно выделить разные партии, разные движения и, опять же, разные реакции на то, что происходит в мире в контексте римского правления. И иностранное притеснение, и тот факт, что Божьи обещания кажутся противоречащими. Как они на это реагируют? Первое, давайте изучать Тору. Возможно, это не столько ответ на иностранное притеснение, но это определенно характеризует одно из проявлений иудаизма в первом веке, и под этим я имею в виду ярлык, который вы найдете в определенных местах в Евангелиях книжников, это были своего рода профессиональные студенты или исследователи Ветхого Завета, чья работа заключалась в копировании и толковании Ветхого Завета для людей в целом. Еще раз, я не хочу утверждать, что все эти категории являются взаимоисключающими. Некоторые из них есть, но, вероятно, некоторые из них частично совпадают. Но писцы, как мог бы сказать их лозунг, наш лозунг, давайте изучать Тору. Они были заняты изучением Ветхого Завета и толкованием Ветхого Завета для народа Божьего. Вероятно, писцы, это те, кто после 70-го года н.э., когда храм снова был разрушен, стали так называемыми раввинами. А вот вторая группа, второй лозунг, давайте отделимся. Внутри иудаизма могла бы существовать группа, которая могла бы претендовать на лозунг «давайте отделимся». Эта группа была заинтересована в личной и моральной чистоте. Они были заинтересованы в строгом соблюдении Моисеева закона. Они пользовались достаточно большим уважением и уважением в обществе, а также пользовались большим влиянием. И снова, они отреагировали на ситуацию в первом веке под римским правлением, стремясь к чистоте, строго соблюдая закон, обучая этому других, а также нравственной чистоты через послушание закону Моисея. И опять же, они были очень влиятельны и по большей части пользовались большим уважением. Кто-нибудь знает, какую группу я имею в виду? Библейское название фарисеи – это группа, которая могла бы сказать «давайте разделимся». То есть, стремясь к моральной чистоте через послушание закону. Опять же, есть и другие вещи, которые мы могли бы сказать о фарисеях. Мы, возможно, поговорим о них подробнее, когда дойдем до Евангелий. Но опять-таки они думали, что преобразование и обновление общества в условиях римского владычества произойдет через соблюдение закона и личную чистоту. Это фарисеи. Они были антиримскими. Опять же, им явно не нравился тот факт, что правил Рим. Но они были не совсем готовы сделать то, что сделала другая группа, мы рассмотрим это через минуту. Хотя некоторые из них так и сделали, и есть некоторые совпадения. Некоторые из них так и сделали, но не все зашли так далеко, как другая группа, которую мы рассмотрим через минуту. Другая группа могла бы использовать лозунг «давайте приспособимся». То есть эта группа имела тенденцию быть немного более проримской. Они были более заинтересованы в сохранении статус-кво в греко-римском мире и не особенно расстраивали римлян. Обычно они враждовали с фарисеями. Опять же, они в основном состояли из более обеспеченных и элитных членов общества. И опять же, во многом враждовали с фарисеями, пока не нашли общего врага. И тогда они, похоже, были вполне готовы сотрудничать с фарисеями. И этим врагом была личность Иисуса Христа. И что фарисеи в этой группе были готовы работать вместе, чтобы попытаться избавиться от этого парня. Какую группу я имею в виду? Саддукеи. Есть и другие вещи. Самая распространенная и популярная версия – отрицание воскресения. Опять же, возможно, это сопровождалось их желанием не нарушать статус-кво, думая о полном восстановлении, преобразовании мира и так далее. Но опять же, саддукеи, своего рода элита, зажиточные члены общества, были довольны тем, что поддерживали статус-кво и не расстраивали римское правительство. Другая группа, похожая на вторую, «давайте отделимся», другая группа могла бы иметь своим лозунгом «давайте уйдем». То есть я имею в виду группу, которая на самом деле отреагировала не только на римское правление, но и на то, что они видели и считали искажением богослужения, происходящим в Иерусалиме. Они были недовольны не только Римом. Они были недовольны другими еврейскими движениями. Они думали, что сам Иерусалим и храм были испорчены. Итак, эта группа решила, что в ответ на это они фактически уйдут и создадут свою собственную секту, свою собственную общину и будут стремиться к чистоте, к повиновению закону. И, сделав это, они затем возвестят о посещении Богом мира, где Бог восстановит свой храм, истинный, чистый храм. Опять же, тот, что в Иерусалиме, коррумпирован. Они этим недовольны. Итак, разделившись физически, основав свою собственную общину, строго соблюдая правила и чистоту, Бог однажды вернется, установит свое царство и восстановит храм. Эта группа, кто-нибудь знает, какую группу я имею в виду? Есея или Кумранская община? Есть некоторые споры о том, одинаковы ли эти два понятия. Но что касается Кумранской общины, мы поговорим о них немного подробнее. По сути, Кумранская община, о которой я говорю на следующем слайде, представляет собой руины общины на берегу Мертвого моря. Вы знаете их более широко благодаря упоминанию о свитках Мертвого моря. Кумранская община была сектой, которая снова отделилась и создала общину. На заднем плане можно увидеть Мертвое море. У них были очень строгие правила относительно того, кто мог войти. И нужно было пройти различные шаги, чтобы быть принятыми в сообщество. Опять же, они настаивали на соблюдении субботы, закона Ветхого Завета. Но опять же, они склонны думать о себе. У них не было своего храма. Они были склонны думать о себе как о храме до того дня, пока сам Бог не построит среди них храм, обновленный и физический храм. Итак, да, это была Кумранская община, которая изолировала себя и отделилась, чтобы сохранить чистоту и бегство, в основном, чтобы избежать коррупции мира и общества и своего недовольства тем, что происходило в Иерусалиме. Это одна из фотографий пещеры. Возможно, Тед узнает, какой именно. Я думаю, это четвертая пещера. Все в порядке. Выше находится несколько пещер. Я показываю вам фотографию остатков общины. На утесах над ним в ряде пещер были найдены свитки Мертвого моря, которые мы называем свитками Мертвого моря. Это пещера номер 4. Если вы когда-нибудь читали свиток Мертвого моря, вы увидите, что свитки называются 4Q или 11Q, 1Q. Эти цифры 4 и 11, это просто номера пещер. Я не думаю, что кумранская община их сосчитала. Это просто цифры, которые мы дали. Итак, это одна из пещер, о которой свидетельствует ряд документов. Это была особенно плодотворная пещера, в которой было обнаружено множество документов, многие из которых свидетельствуют о создании этого сообщества. Опять же, они считали себя истинным Израилем, истинным народом Божьим, и поддерживали этот статус и чистоту, отделяясь и соблюдая закон. Думаю, у меня есть еще один. На самом деле эта картина, может быть, я тоже не уверен, что это такое. Не помню, какой документ. Это некоторые фрагменты одного из свитков. Многие свитки выглядят вот так. Это явно их возраст. Многие из них представлены в фрагментарной форме и, опять же, затрудняют расшифровку. Но это пример одного из свитков, обнаруженных в одной из пещер. Опять же, я не могу точно вспомнить, какой именно. И если вам интересно, не бегите все посмотреть. Существует несколько английских переводов свитков Мертвого моря. Вы можете прочитать их сами. Итак, это были основные 4 основных варианта еврейской религии, политики и философских движений. Может показаться странным, что я называю их философскими, но историк Иосиф Флавий называет все эти философии философскими. Но, опять же, вы можете видеть, что даже различные еврейские религиозные движения часто были связаны со своими политическими взглядами, с тем, как они смотрели на Рим. Последний вариант, другая группа могла бы, опять же, это группа, которая, вероятно, трудно провести четкие границы как отдельную группу от всех остальных. Но другой вариант, еще одно выражение своей религиозной преданности и веры в Бога и закон и то, как это повлияет на ваш ответ Риму, был продемонстрирован в группе, лозунгом которой могло быть «давайте бороться». Итак, по сути, их точка зрения заключалась в следующем, опять же, вы должны помнить, что Бог дал Израилю закон, который они должны соблюдать, и Бог также пообещал, что Он посадит на престол царя, царя по линии Давида на престоле. Трон. Этому противоречит тот факт, что на троне восседает иностранный правитель, в данном случае Цезарь Римской империи. Поэтому их ответ таков: если Бог дал это обещание о царе, правящем над нами, и из желания соблюдать закон и сохранить нашу чистоту, их ответ был: давайте сражаться. То есть давайте ополчимся на Рим. По сути, это были террористы первого века. Давайте поднимем оружие против Рима. И при этом они думали, что, по сути, Бог присоединится и даст им победу над Римом, и они создадут его царство. Какую группу я имею в виду? Фанатики. Похоже, у Павла явно были склонности к фанатизму. Сам Павел говорит нам, что он далеко превзошел своих товарищей в отношении преданности закону Моисееву. Он рассказывает нам, что жестоко преследовал церковь Иисуса Христа. Павел был хорошим примером террориста первого века. Он был настолько набожным в соблюдении закона, что даже пытался уничтожить то, что, по его мнению, представляла угрозу его древней религии, иудаизму. Итак, еще раз, это некоторые из вариантов. Это не герметичные категории. Есть и другие варианты, о которых мы могли бы поговорить. Опять же, я не хочу, чтобы вы думали, что каждого еврея можно отнести к одной из этих категорий. Похоже, что в первом веке просто существовал общий иудаизм, а затем и несколько человек, принадлежащих к этим различным группам. Но важно понять одну вещь, хотя во всех этих проявлениях иудаизма есть элемент, объединенный в то, что мы могли бы назвать иудаизмом, то есть демонстрирующий верность Богу, желание повиноваться Его закон, соблюдать закон Моисея, сохранять особую идентичность народа Божьего, в то же время существовало разнообразие выражений, вплоть до того, что некоторые люди предпочитают слово «иудаизм» во множественном числе, а не просто «иудаизм». Но, опять же, я хочу, чтобы вы увидели, что христианство возникло в контексте, в сотрудничестве, а иногда и в конфликте с различными религиозными движениями. Это «История и литература Нового Завета» доктора Дэвида Мэтьюсона, лекция 3 о религиозных и социальных ценностях.